Итак, как вы понимаете, сопряженные нравственные понятия расширяют сознание человека и помогают соединить контекст, в котором он реализуется, с общим текстом человеческих отношений. Пары вполне научны, ибо они указывают, где человек ошибается, совершая поступки. Если человек убивает, он считает это справедливым, и возникает пара «справедливость и жестокость». Если человек проявляет храбрость, то часто выходит глупость. Например, когда мальчик, прыгая с крыши, кричит своим друзьям, не боятся ли они сделать то же самое, и возникает пара «безумие и бесстрашие», о которой мы будем говорить позднее. Если человек говорит, что он свободен делать все, что ему заблагорассудится, и начинает биться головой об стену, то возникает пара «свобода и беспредел». Люди некорректно трактуют в своих головах понятия, они их путают с похожими, и поэтому мозг заблуждается. Если вы не прописали в своем ребенке все истины, то для его мозга мир будет таким же непонятным, как и для вас. Когда система отношений в мире понятна, то можно определить задачи, которые нам следует решать. Если отношения между людьми не выяснены, то человек становится слепым и готовым выполнять уже другие задачи, которые навязывают ему другие люди. Находчивость и изворотливость – очень важная пара для понимания эгоистической логики мозга. Зайдем в контекст человека, который опаздывает на работу. Он разговаривает со своим мозгом и просит его найти отговорку, чтобы оправдать свое опоздание перед начальником. Мы всегда разговариваем со своим мозгом. Надо полагать, что это не мы с ним разговариваем, а он разговаривает сам с собой, воспроизводя одни умозаключения и противопоставляя им противоположные. Надо сказать, что в логике есть миллионы умозаключений, чтобы изворачиваться от истины. Можно обосновать любое действие и подать его в любом свете. Например, можно сказать, что вы опоздали потому, что автобус пришел не вовремя, или стояли в пробке, или потеряли ключ от квартиры и долго его искали, или выполняли какое-нибудь поручение начальства, или что у вас заболел живот, да не важно что. Важно, что человек считает такую изворотливость находчивостью, так как он долго думает, как бы найти объяснение своим поступкам. Итак, всякий раз, когда вы пытаетесь найти какой-то способ самореализации, можно подменить рациональное и разумное понятие «находчивость» эгоистическим и нерациональным понятием «изворотливость». Почему эгоистическим? Потому что когда человек изворачивается от чего-то, он думает только о себе, и ему безразлично, как при этом чувствуют себя окружающие. Находчивый же, используя свои умственные и волевые способности, находит такой способ реализации, который устраивает всех людей сразу, и его в том числе. Зайдем в сознание мужчины, который изменяет своей жене. Он будет думать, что является находчивым, так как умудряется находить такие отговорки, которые усыпляют бдительность любимой женщины. Однако это именно изворотливость, так как личность женщины здесь игнорируется. Зайдем в сознание строителя, который решил сэкономить на цементе и положил его меньше в раствор, выручив на этом себе денег. Он считает себя находчивым, но здание в результате было сделано им непрочным, и строитель думал только о себе в этой ситуации, а значит мы говорим, что он был изворотливым, а не находчивым. Зайдем в контекст Анатолия Чубайса, одного из политиков, который проявил находчивость и придумал приватизацию. Вся собственность в Советском Союзе принадлежала государству, то есть конкретно никому, так как государство – это абстрактное понятие. Каким образом можно было реставрировать капитализм и закон о частной собственности в таких условиях? Политик проявил находчивость и, скорее всего, использовав опыт политиков других стран, придумал логическую уловку, которую утвердили законом о приватизации собственности. Приватизация перевела всю собственность, которая никому не принадлежала, в конкретные руки тех, кто ее, разумеется, придумывал. Поэтому мы не можем назвать политика находчивым, а только изворотливым, ведь он думал о себе и не распределил собственность между всеми людьми государства, рассчитывая на существующее и приходящее поколение. Итак, изворотливость содержит эгоизм в различных его проявлениях. Мозг умеет отстаивать свои интересы всеми имеющимися у него способами. Он способен уйти от чего угодно, находя и используя любые, какие угодно аргументы. Он может уйти от ответственности, ссылаясь на что угодно. Он способен извернуться наизнанку, чтобы утвердить свою правоту. Но находчивость мозга и изворотливость различаются по эгоизму. Находчивость – это рациональное и разумное понятие, направленное на поиск самого идеального способа реализации. Находчивый думает обо всех людях сразу. Если хоть один человек на земле остался без его внимания, то это уже изворотливость его мозга, как следствие его невнимательности и равнодушия. Находчивость – это способность мозга избегать общепринятой логики, стереотипов и внутренних установок, способность превозмогать все преграды для установления истины и разумных знаний, способность избегать условий и принятых в обществе контекстов. Зайдем в сознание человека, который стоит в длинной очереди за продуктами. Человек очень нетерпелив и раздражителен в современном обществе, потому что не различает понятия нетерпеливость и устремленность. Мы все очень торопимся, потому что не видим себя со стороны и не понимаем, что наша беготня пока на планете – это стимулирование всеобщей войны за благо. В очереди в долгом ожидании человек раздражается, потому что мозг занят проблемами, которые нас ждут дома, и их придется решать, а мы теряем время в ожидании. Поэтому в такое время люди часто начинают конфликтовать, если кто-то лезет вперед всех, не замечая других и старается избавить себя от ожидания. Представим человека, который, проявляя находчивость, минует очередь и просит продавца дать ему без очереди то, что ему нужно. Стоящие рядом люди будут раздражаться от несправедливого отношения к себе, и их гнев может перейти в массовую волну протеста всех, кто стоит в этой очереди. Крик окружающих может перейти в агрессию с обеих сторон. Парень, который лезет без очереди, не является находчивым, он изворотлив, так как пренебрегает другими людьми. Однако всякий, кто стоит в очереди и раздражается, тоже не является находчивым, так как не ищет способов гармоничного сосуществования. Тот, кто раздражается, просто не владеет собой, а тот, кто лезет вперед всех, несправедлив, он изворачивается от справедливости. В этой ситуации находчивостью будут такие действия, которые будут направлены на устранение конфликта между людьми. Часто в такой ситуации находчивостью будет остроумие, когда кто-нибудь произносит шутку, которая разряжает обстановку, и конфликт исчерпывается. Находчивость может проявить тот, кто стоит у прилавка продавца. Он может предложить свою помощь тому, кто лезет вперед всех, и, взяв деньги у него, купить то, что ему надо. Это ослабит агрессию и раздражение, но не решит внутренних противоречий в сознании участников нравственной ситуации. Идеальная находчивость – это умение находить такие слова, которые изменяют сознание другого человека, пробуждает в нем личность, которая впоследствии не совершает безнравственных поступков. Однако простое подавление наглеца нравоучениями не является находчивостью, ведь даже если человек на ваших глазах исправился, встал в конец очереди, это вовсе не является гарантией того, что он осознал свою неправоту, ведь он на следующий день проявит эгоизм в другом месте. Поэтому мы говорим об изворотливости каждого, кто часто подавляет окружающих нравоучениями, будучи сосредоточенным на самолюбовании над всем деградирующим миром. Такой человек не замечает, что мир не изменяется от его нравоучений, и упрямо продолжает их повторять, удовлетворяясь, что все лицемерно исправляются в некоторых случаях на его глазах. И когда ученик, прослушав нравоучение, опускает голову и, шмыгая, извиняется, он проявляет форму изворотливости, как части лицемерия и двуличия. Почему существует денежная система отношений? Потому что каждый человек убежден, что никто не пойдет на работу, если его не заманить туда пряником, как в капитализме, или не погнать кнутом, как в рабовладельческом обществе. Система подавления личности была хороша в древние времена, когда человек был невежественным, и на нем можно было ехать всю жизнь, доказывая ему, что это его карма, или что это заложено у него в генофонде. Когда знаний нет, можно удивиться любой мысли, которую тебе скажет кто угодно. Но когда у человека возникает в голове объективная картина мира, и его мозг видит себя со стороны, человек готов в припрыжку убежать на работу, и именно не за деньги, а просто так, но только в случае сотрудничества с другими людьми. Такая ситуация в государстве бывает, например, во время войны, когда все готовы работать бесплатно, но лишь бы сопротивляться противнику и не быть уничтоженными. Так вот, сознание – это как раз и есть представление человека о настоящем мире и своей роли в нем. Зайдем в контекст современного человека, который устраивает себе жизнь. Что нужно для хорошей жизни, рассуждает он. Нужно найти жилье, обустроить свой быт, купить машину и найти работу. Он не видит всей картины мира и поэтому ищет, как ему приспособиться в условиях. Если в Советском Союзе жилье раздавали, И тогдашнее руководство умудрилось расселить огромное количество населения, которое до сих пор пользуется их трудами, то сегодня наше руководство не может расселить то население, которое прибыло, и то, которое существует. Сегодня нет возможности расселить людей благодаря денежной системе отношений. Мы, утверждая свою цивилизованность, живем где попало и рассуждаем о нравственности и культуре. Культура и нравственность начинается с того, что у каждого человека есть где жить. Все остальное словоблудие является лишь изворотливостью мозга от этой истины. Мозг понятия не имеет, как расселить здесь всех и накормить. Поэтому это умозаключение для него является непреодолимым. Впрочем, об этом никто и не думал никогда. Мы по инерции продолжаем жить по той логике, которая пришла к нам из древних времен. Эгоизм и упрямство мозга зависимы от условий, и поэтому он проще обоснует свои условия как нечто целесообразное, чем проявит находчивость и найдет способ расселить всех людей в обществе. Поэтому мы изворачиваемся всячески, потому что рассчитываем только на себя. Разве мы можем использовать трактор, чтобы прокормить друг друга? Нет, трактор принадлежит деревне, а земля администрации города. Денег у нас нет ни на землю, ни на трактор. Поэтому мы каждый берем лопату и вручную копаем огород. Но изворотливость нецелесообразна для жизни и развития личности. Землю в 21 веке должен пахать трактор, а не лопата. Нужна находчивость, чтобы он это делал. Какой смысл строить себе дом, как многие это делают полжизни? Собирать вручную машину, как некоторые? Копать в одиночку лопатой картошку? Печь хлеб, как это делают в деревне? Ухаживать всю жизнь за скотиной? Какая же это цивилизация? И изворотливостью мозга будет в этой ситуации, несмотря ни на что, считать себя цивилизованным и культурным. Это не культура, это бескультурие, дикость и безумие. Нужно отменять деньги и создавать совместно гармонию, проявляя находчивость. Рабочий должен сделать крестьянину нормальный трактор, самый современный, удобный и комфортный, чтобы тот поехал, спахал им поле и собрал хлеб и кормил им рабочего. Рабочему уже не нужно будет думать о том, что ему есть. Он будет знать, что пока он крутит свои болты и гайки, для него работают крестьяне. Рабочему не нужно будет думать, где купить дом для своего сына и для себя. Он будет знать, что об этом беспокоится строитель, которому он сделал кран и самосвал. Рабочему не нужно будет думать о том, куда отправить учиться своего сына, как выплатить кредит банку и где отремонтировать свою старую замызганную машину. Ведь для этого есть механик, который этим занимается, и ему не нужны деньги вообще. Он отремонтирует машину строителю, потому что тот построил ему дом, и крестьянину, потому что тот дал ему хлеб, и учителю, потому что тот научил его ребенка, и врачу, потому что тот его вылечил. Это называется взаимопонимание цивилизованного общества. И любой бухгалтер, который сейчас сидит и убивается над тем, как ему свести баланс для капиталиста, променял бы это дикое арабское общество на то гармоничное, где он будет только проектировать дома, например, для других, и за это получать от них те блага, которые они производят. И любой руководитель лучше бы организовал труд в таком обществе, где не было бы денег, и ему не пришлось бы каждый вечер засыпать, ожидая революции и наблюдая, как на его глазах вымирает молодежь. Смысл руководителя – организовать общество таким образом, чтобы в нем все были счастливы, а объяснять людям каждый день, что это невозможно – это изворотливость руководителя. Здесь не нужны бумажки и референдумы, лицемерные выборы и дебаты на пленумах и съездах. Все эти дебаты, на которых политики дискутируют на тему, как лучше устроить жизнь своего народа, существуют только потому, что мы зависим от условий, которые нам навязаны логикой прошлого. Жизнь народа является хорошей, когда у всех есть дом, у всех есть машины и вся техника, необходимая для жизни и развития, когда все сыты и довольны. Значит, проблема не дискутировать, а производить и выращивать. И если вы дадите девочке в 15 лет свой дом, и у нее все будет, она пойдет спокойно работать на нормальную работу, делать одежду на хорошем станке с программным управлением, и для этого не нужна конкуренция. И эта девочка, имея квартиру и нормальную работу, уже никогда не станет продавать свое тело. Да она не сможет этого сделать в обществе, где нет денег. Когда у человека изначально все есть и его жизнь устроена, у него и начинает просыпаться достоинство личности. И начинает появляться уважение к другим людям и стремление делать для них тоже все, что они делают для нее. И каждый человек про себя думает, что он согласился бы жить в таком обществе. И нашел бы для себя подходящее дело – и сознательно ходил бы на работу и убеждал других делать это. Если вы мальчику дадите жилье в 18 лет по окончании школы и дадите ему машину и все, что ему необходимо, он никогда уже не станет преступником. И он будет вместе со всеми продолжать усовершенствовать этот мир дальше. Ведь он будет понимать, что если он этого не будет продолжать делать, то гармония нарушится и снова начнется война, конкуренция, нищета и преступность. Мы не объединились, не создали гармонии в своей жизни и произвели поколение, которое тоже здесь мучается и страдает. Здесь не нужны партийные баталии и спор о том, кто будет жить хорошо, а кто плохо. Это изворотливость эгоистического мозга. Здесь не нужны рассуждения о том, хватит ли ресурсов. Каждому человеку нужен один качественный дом и одна качественная машина. Нужно найти способ его дать, а не заниматься мыслетворчеством. Нужно организоваться так, чтобы у всех этот дом был. И личность начинается там и только там, где он является участником такого преобразования на планете, которое всех ведет к нравственному, техническому, культурному и всякому остальному прогрессу на планете. И находчивость мозга в этом понимании – это умение воспроизводить в себе картину идеального мира, где все люди счастливы, и умение им видеть систему отношений между людьми в нем. Находчивость – это умение избегать навязанных стереотипов и навязанной эгоистической денежной логики. Находчивость наступает тогда, когда уменьшается изворотливость сознания, как объяснение самому себе, что наш мир и так неплох.